ॐ नमो भगवते वासुदेवाय
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 Шримад Бхагаватам, песня 5, глава 14, текст 28, правильно?
Да, правильно.
Карабаджан Прабху, твой санскрит.
Хорошо, проза. Квапи дева майя ястрия, буджалота пагутта, прасканна вивека вигьяно, Yadvihara griharam bhakula hridayas tat ashraya vasakta sutattu hitri kalatra bhashita valoka vicheshtita pahrita hridaya atmanam ajitatma parente tamasi prahinoti.
Я прочитаю перевод сразу же. Это интересно, что вот глава называется «Материальный мир как лес наслаждений», тут проза. Весь Шримад Бхагаватам, он в каких-то ритмах, стихах, а тут материальная сторона описывается в прозе.
Потому что, наверное, очень много разных препятствий и проблем. И в стихах их очень сложно описать.
И также, да, да, еще так же, знаешь почему? Ну, я так сейчас подумал, что проза, она не переносит как бы чувства, как стихи. И нам не нужны материальные эти ощущения Бхагавата. Обычно парамахамсы не касаются этих тонкостей, да, как люди там страдают в материальном мире, чем наслаждаются, вот. Чувствую на эту сторону, не избегают. А чувства используют как раз для духовных целей. Вот еще одна из причин, почему мирская поэзия не освобождает, потому что она описывает материальные эмоции. Возникает путаница. Перевод текста. Зачастую обусловленного человека пленяет олицетворенная иллюзия. То есть жена или любовница, и он нежится в ее объятиях. Лишившись разума и забыв о высшей цели жизни, он оставляет все попытки обрести духовное знание. Ну вот поэтому и в прозе, видите, тут. То есть это все описать в стихах, это было бы странно, конечно. Из-за чрезмерной привязанности к женщине такой человек только и думает, как бы поселиться с ней в уютном доме. И затем, найдя подходящее жилище, с головой уходит в домашние дела. Очарованный речами, взглядами и поступками своей жены и детей, он утрачивает сознание Кришны и погружается в непроглядную тьму материальной жизни. Ну, собственно, так все материалисты живут. Тут не нужно как-то это доказывать, что ли, объяснять. Но, наверное, единственное, что все-таки с этим стихом может вступить в конфронтацию, это чувство человека, привязанности. Потому что жена, дети, дом – это объект самых сильных привязанностей. Поэтому обычно, ну, не нравится слушать такие вещи. Но это правда. Люди лишаются духовного знания именно таким образом. Им кажется, что духовность в их семье, то есть эти отношения, личностные, близкие, любовь, дружба, мудрость, не знаю, там, они, наверное, так считают, что в их семье, ну, какое-то совершенство есть в отношениях. А на самом деле там нет совершенства. Ну, честно говоря, вообще, любовь настоящую встретить в этом мире очень трудно. Даже будучи духовным учителем, в этом мире найти любовь очень трудно. Ну, духовные учителя, духовные люди, они любят, но их любовь не связана с этим миром. Это другая любовь, как бы реальная, реалистичная любовь. И не всегда она так всеохватывающая, она еще в развитии может находиться. Не так, что мужчина влюбляется в женщину, и все, 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 конец. Для женщины мужчина тут, знаете, кино снимают, но сериал сразу же. Страшная картина получается. Все переживают, смотрят, но сразу она бьет, удар наносит такой, да, мощный. И говорит, любовь к Богу, а где у вас любовь к Богу? Но она еще в развитии находится. Что любовь к Богу, если говорить, то она основана на разуме, не на чувствах материальных. Сначала должен пробудиться разум, очиститься чувства, и тогда она охватит целиком душу. Полностью. Но даже говорится, если человек испытывает какую-то тень бхакти, он уже видит Бога повсюду. Оттенок, привкус, Прабхупада объясняет. Слово привкус использует. Если вы привкус бхакти привносите в свою жизнь, вы уже видите вселенскую форму. Еще не видите Шьямасундару, но вселенскую форму уже сознаете, уже Бога сознаете. Это привкус бхакти такая, привкус любви к Богу. Но когда уже человек очищается в достаточной степени и предается Кришне, тогда он может видеть другую форму. С флейтой, но это уже это любовь. Эта любовь отражается, духовная. Прежде всего, в отношениях между духовными людьми. Настоящая любовь. Если Парамахамса встречает Парамахамсу, они экстаз испытывают. Настоящий любовный экстаз. Потому что Парамахамса и другой Парамахамса друг друга напоминают о преданном служении. Описывается, когда встречаются жители Вриндавана на Курукшетре с царской династией Яду. Они родственники тоже. Кунти, Васудева, они брат и сестра. Когда они встречались, они испытывали те же симптомы экстаза, когда видели Кришну. Между ними были точно такие же отношения. Но в центре их сознания и сердца был всегда Кришна. Они не утрачивали отношения между собой. Преданные иногда думают, что значит у нас не должно быть никаких отношений вообще. Только Хари Кришна и все. Спели, разошлись, поели, разошлись. Нет, они спрашивают, как дела, как жизнь. Они все этим интересуются, у них есть семьи тоже. Но огромная разница между семьями материалистов, потому что там есть любовь, а там вожделение. Вожделение – это при закрытом доме должно быть. Дом должен быть закрыт. Все должно быть ценности спрятаны. Даже друг от друга нужно прятать, мало ли кто. Сын непослушный может деньги взять. Жена может стащить без спросу деньги тоже. А она думает, что муж тоже может взять деньги. Потом у них у каждого свой счет. Это все вожделение. И там, что их связывает, только вот эта сексуальная деятельность. Поэтому, говорит, дурга называется этот мир, как крепость для чувственных наслаждений. Где можно скрыться для чувственных наслаждений. Потому что чувственное наслаждение, их стыдно демонстрировать. У человека есть совесть, это не собака. Собака на улице выкупляет, человек не может. Это нужны стены, нужны все эти вот условия необходимы для такой жизни. Иногда эта любовь проявляется у начинающих вайшнавов. Сталкиваются, соприкасаются с этой чистотой, у них пробуждается очень похожее на чистое преданное служение состояние. Первые вот эти вот, первое время, первый там, год или сколько, до инициации. Сначала инициации. Но поскольку остается еще ложная аханкара, эго, то они совершают преданные также ошибки уже в преданном служении. Представьте себе. Потому что все еще обусловлены. Когда они еще не успели совершить какие-то ошибки, они на самом деле проявляют такую любовь, которую не встретишь в этом мире. Они готовы отказаться от родственников. Они готовы оставить все и просто служить Кришне. И все, и больше ничего. И служить духовному учителю. Как? Это да, описано. Я не помню сейчас точно, куда сослаться, Карабаджанпру, может быть, ты вспомнишь, но Прабхупада в комментарии говорит об этом где-то в каком-то месте. Не могу сейчас вспомнить. Может быть, нектар наставления, может быть, нет. Что симптомы чистого предослужения могут проявлять и неофиты. Даже те, кто имитирует какую-то духовную жизнь, могут почувствовать реальное присутствие бхакти. Ну вот это я читал буквально недавно. Но поскольку совершаются оскорбления, ошибки какие-то, иногда сознательно мы вступаем в конфликты с преданными, забываем, что они преданные, конечно, мы можем потерять этот аванс или растратить его. Поэтому нужно помнить, да, что же такое материальное, что же такое духовное, потому что в преданных есть то и другое. Когда мишра бхакти смешивается то и другое, и вот тут нужно быть осторожным. Либо мы выбираем материю, либо дух в общении. Это может трагически кончиться. Мы выбираем материю, если мы начинаем критиковать материальные качества, нам это интересно именно видеть материальное качество преданных, мы рискуем потерять вообще общество вечного. Майя забирает потом. Можем забыть, что там вообще есть душа и что-то ценное, хотя он также практикует, также пытается что-то понять. Но вот у нас конфликт с этим человеком, с этим преданным. Я не могу перенести некоторые его недостатки, некоторые его грехи, его прошлое, его настоящее, или его варну, или его ашрам. Мне вообще не нравится его качество. Вообще не понимаю, как он стал преданным. Вот так все и происходит. И в конце концов, я говорю, у материалистов гораздо выше культура. И уходим из движения сознания. Но тут нужен выбор. Если мы в обществе преданных, выбор продолжает. Не то, что мы уже сделали выбор. Выбор означает, что мы избегаем соприкасаться с материальными качествами друг друга. Мы как-то их игнорируем, но говорим о духовном. Напоминаем друг другу, что есть душа и нет тела. Что любовь – это любовь к Кришне. И что есть миссия, и Прабхупада нам дал. Вот о чем нужно думать. Иначе это лес материальных наслаждений. Туда легко войти, но очень трудно выйти оттуда. Так многие ходят в лес. Все сказки с этого начинаются. Пошла Маша, она в лес пошла, понимаете, с корзинкой. И что же там она увидела? Ягодка, грибочек, ягодка, грибочек, и все. Ау, 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 и там Баба-Яга уже. Баба-Яга, там леший какая-то, нечисть кругом, и уже обратно дороги нет, видите. Нужно спасать человека. Ну, есть, конечно, там добрый молодец какой-то, там ищет он эту Машу, находит там, не знаю. Может, я уже перепутал все сказки, но сюжет знакомый нам. Ну, давайте почитаем комментарии. В объятиях любимой жены человек полностью забывает о сознании Кришны. Полностью. Вот могущество объятий. Это олицетворенная майя, говорится. Тут в полную силу действует майя. Чем сильнее его привязанность к жене, тем больше его затягивает семейная жизнь. Заметьте, слово используется привязанность, не любовь. Ну, там есть любовь, как бы, да, ну, люди называют. Но почему привязанность? А потому что это становится собственностью. Хотя это собственность Кришны, то есть, но человек должен думать, что жена – это его собственность, а он принадлежит жене. Почему? Потому что если он так не будет думать, то привлекает другие женщины, а ее другие мужчины. То есть они должны заявлять права друг на друга. То есть все, это закон. Я твоя законная жена, я твой законный муж. Куда пошла? Куда пошел? Отчитывайся. Вот это контроль. Да, если человек не может контролировать свои чувства сам, не госвами, тогда жена контролирует его чувства. Это грехасхаша. Либо муж жены. И тогда мужчина боится, что жена заподозрит его в вожделении к другим женщинам. Иначе брак разрушится. Вот такое устройство. Это называется привязанность. Привязанность доминирует. Вот это чувство собственности доминирует над любовью на самом деле. Заметьте, что если человек любит сильно, сильно, сильно и не получает, он жить не хочет. Он должен получить в собственность. Итак, если что-то человеку очень нравится в этом мире, но он не может приобрести в собственность, он страдает. То есть главная его как бы суть жизни в этом мире не любовь, а привязанность, чувство собственности. Бенгальский поэт Банким Чандра сказал, что в глазах влюбленного его возлюбленная всегда прекрасна, даже если на самом деле она уродлива. Ну, влюбленный человек так видит. Вообще влюбленные люди, их даже видно сразу, они красивее выглядят. Как-то они вот удивительно мая действуют. Человек был не очень красивый, влюбился, стал красивее. Это видно по лицам сразу, что если кто-то влюбился, лицо меняется у человека, походка. Он становится такой вдохновленный, одухотворенный. Немножко не касается земли, как он ходит. Счастлив. Если даже обидеть его, не обижается. В общем, как Парамахамса. Такое влечение называется дева-майя. Взаимное влечение мужчины и женщины является причиной их материального рабства. На самом деле и мужчины, и женщины принадлежат к парапракрити, высшей энергии Господа. Причем и те, и другие изначально имеют женскую природу, пракрити. Видите, тут разницы, оказывается, нет на духовном уровне между мужчинами и женщинами. Они к одной категории принадлежат живых существ. Вот в этом и проблема. А делятся на мужчин и женщин здесь. Вот тут ловушка. Мужчина думает, вот она прокрытие, вот источник моего наслаждения, она будет ублажать мои чувства и мои желания. Потому что она же прокрытие, а я-то пуруша. А там под этой прокрытие такой же пуруша, понимаете? Она думает то же самое, это ловушка. Но на самом деле они ни тот, ни другой не пуруша, они оба прокрытие. Но в материальном мире устроено так, что мужчина не хочет вести себя как женщина, как прокрити. То есть это здоровый мужчина вообще. Сейчас всякое бывает, тут, знаете, как пример уже не актуальный становится. Я вот еще когда в школе учился, там один мальчишка, мой одноклассник, влюбился. И он мне сказал, в какую девчонку он влюбился. И мы пошли смотреть, значит, как-то познакомить их нужно, там помочь. Он боялся очень сильно. Боялся к ней даже подойти вообще. Говорю, что ты боишься? Пойдем. Да вон она стоит, пошли. Ну нет, не пойду туда. Ну, любовь такая штука юношеская. И мы уже троем его вдвоем схватили, потащили туда, к ней. Вот. А она стоит и курит. За кустом. За куст там зашла, мы ее выследили. И курит с подругой. И мы говорим, ты что, ты не влюбился, что ли? Простая немедленно, она курит, смотри. Это то время было, видите? Это в то время было. Мальчишки думали, если она курит, не-не-не. Все. Если ты даже влюбился, лучше бросать. Не надо. Вот. Потом подросли немножко уже. И увидели, что девчонки все-таки все уже почти курят. Тоже за кустами где-то прячутся еще. В открытую не курят, но это прячутся, курят. Потом мы поехали в Санкт-Петербург, еще подросли немножко. И там прямо на Невском проспекте толпа девчонок в одной руке сигареты, в другой пиво. Идут, пьют пиво и закуривают сигареты. Вот это была культура. То есть, видите, как пуруша. Женщина превращается в пурушу. Тогда что делать мужчине? Два пуруши не сойдутся. Он превращается в женщину. Под силой влияния ее чар, энергии это возможно. Вот это возможная вещь. Прямо на глазах это у нас происходит. Мужчина становится женственный, подчиненный, вялый, слабый. Женщина сильная становится. Это вот сегодняшний как бы мир. То есть, потому что она сами там пуруша. Поэтому для женщины, чтобы она не проявляла эту вот энергию пуруши, не перевернулась от цивилизации вверх дном, ей рекомендовано в шастре быть застенчивой. Одеваться соответственно, быть замужем, ну и так далее, и так далее. Там есть строгие правила для женщин. Потому что, значит, вся цивилизация, она перевернется вверх дном. То, что мы сегодня наблюдаем. И в итоге они уже не видят разницы мужчины между женщинами и мужчинами. Какая разница, с кем я совокупляюсь? Видите, какой дух? Значит, эта внутренняя энергия, если она меняется, меняется все. с ума люди сходят. Умонастроение. Но изначально те и другие имеют женскую природу. То есть мы должны стесняться своей похоти, своей жадности, своей зависти. Для женщины предписана вот такая скромность. Она должна стать слугой в семье. Мужчина тоже, но он служит как? В обществе он там много чего делает. Но в семье жена служит ему. Если жена не служит ему, жена становится могущественной. Она побеждает его, и у него нет шанса у мужчины, как только стать уже тогда женщиной. А это возможно, потому что его внутренняя природа именно такова. Душа женского рода. Хорошо, не будем углубляться, пойдем дальше. Но поскольку они хотят наслаждаться отношениями друг с другом, иногда их называют пурушами. Они прокрити. Поскольку они хотят наслаждаться, как пуруша, иногда их называют пурушами. По своей истинной природе они не являются пурушами. Но с материальной точки зрения их можно так назвать. Когда мужчина и женщина начинают жить вместе, у них возникает привязанность к своему дому, хозяйству, друзьям, деньгам и так далее. Так оба они запутываются в сетях материального бытия. Слово «буджа», «лата», «упабудха» означает «обнимаемый красивыми руками, которые подобны лианам». Опутывают руки, подобны лианам. Запутался в лианах. Да. Оно объясняет, каким образом живое существо становится пленником материального мира. Ну, посмотрите, ведь люди не мыслят другой жизни, как дом, семья, деньги, работа. Разве есть другая жизнь? Если есть другая жизнь, то это странно. Что, как вы можете жить без этого? Разве это возможно? Что, вы не работаете? А чем вы занимаетесь? А дома у вас есть? Нет? Погодите, а как вы живете? То есть они не представляют, что какая-то может быть иная жизнь. И в их понимании дом – это их личное пространство, куда никто не может вмешиваться. А с духовной точки зрения, дом семейного человека – это как раз место, куда приходят гости. Это главное место для того, чтобы принимать гостей. Это главное его предназначение. И все, что они там делают, они делают для себя. Они должны это делать для блага других, для общества, для Бога, для воспитания детей, опять же, думая о большой семье. То есть это забыто. Почему? Лианы рук. Просто объятия, и все. Поэтому, конечно, интимная жизнь мужа и жены, она регулируется тоже. Веды туда проникают, в эту сферу. И тоже регулируют, как это должно быть правильным образом. Мужчина и женщина вступают в половые отношения. У них появляются дети, их семейные. Привязанность становится еще сильнее. Такова материальная жизнь. Вот, еще сильнее. Этот узел затягивается очень крепко, когда появляются дети. Материальный узел. Самый сильный узел в этом мире – это семейный узел. Поэтому нужно быть осторожным в этом плане, чтобы не забыть Кришну. Семейная жизнь, так или иначе, каждый человек, кто вступает в семейную жизнь, забывает Кришну на какое-то время. Но становится как бы, ну, формально практикует, больше как обрядовую деятельность практиковать начинает. Без чувств к Кришне. Но как обряд он все равно чувствует, что это хорошо. Это особенно в обществе вайшнавов, если мы живем как-то уже давно, и у нас вот есть семья, мы, конечно, хотим, чтобы преданные видели наш алтарь, чтобы видели, что мы преданные, мы служим, что божества одеты и так далее. Пуджа совершается, вот префернали тут стоят, все цветы, украшен алтарь. Это может делаться несколько как бы на показ в культуре вайшнавской тоже, под влиянием семейной жизни. На показ очень-очень много примеров, то есть сплошь и рядом. То есть в основном все это на показ происходит, потому что мы приняли эту культуру. Это также престижно следовать этой культуре в обществе сознания Кришны. Мы не хотим падать в грязь лицом. Но вот проявить именно любовь труднее. То есть это место занято, может быть, детьми уже, дети очень сильно но очень сильно привязывает человека. Жена, если хорошая, очень трудно оторваться от нее, очень трудно как-то мир увидеть по-другому, ни ее глазами, ни ее желаниями. Очень хочется делать для нее многое. Именно в таком духе люди мыслят. Поэтому материальным миром правит женщина, говорится, дурга, женского рода. Мужчина, чтобы увидеть, развить глаза трансцендентные, за пределы материи посмотреть, нужно освободиться от привязанности, не от семьи, а от привязанности. То есть нужно влюбиться в Кришну. Это тяжелая работа для обусловленной души, потому что есть сложное эго. Жена – это воплощение ложного эго мужа. Она защищает его ложное эго очень мощно. Но мы говорим сегодня, видите, о материальной стороне, потому что если говорить о грехастхе ашраме, то это другая картина. Это отдельный разговор, мы сегодня как бы даже не сравниваем. Грехастхе ашраме возможно обрести любовь к Богу, живя семейной жизнью, если знать, как это делать. Ну, согласно правилам, предписаниям, примеров ачарьев, которые тоже принимали грехастхе ашраме, как Бхактивинода Такур, Шрила Прабхупада. И многие-многие спутники Господа читания, да, безусловно. Но это отдельная тема. Это уникально. Это уникально. В любом ашраме можно развить любовь к Богу. Но когда мы говорим об объятиях, о нерегулируемой сексуальной жизни, это невозможно. Это невозможно. Поэтому период времени, вот есть период времени, когда начинаются дети у людей. Шастры туда проникают, материалисты не позволяют туда вмешиваться никуда, но шастры проникают туда, они знают все эти тонкости. Сексуальной жизни, источник сексуальной жизни, каким образом она была установлена в материальном мире сексуальной, и для чего все в шастрах описывается. И почему человека влечет к противоположному полу, в чем ловушка, в чем обман, все описывается, все есть. Материалисты либо стесняются этой темы, либо они возбуждаются, когда говорят на эти темы. Они говорят на эти темы, чтобы возбуждать друг друга как раз. Даже если это духовная тема, Кришна с Гопи танцует, то не всякому материалисту нужно предлагать эту тему, потому что он будет возбуждаться. Он не поймет ничего. Он только что из объятий своей жены или там еще какая-нибудь женщина, любовница. Если он это услышит, что он подумает? Поэтому тут ачарьи, они дают комментарии, они объясняют, вот такие главы есть, допустим, что будет, что вот это вот материальная жизнь, это вот духовная жизнь. Внешне очень похоже, а внутренне нет, не похоже, совсем не похоже. Поэтому это не факт, что если кто-то просто живет семейной жизнью, он не преданный, это не факт. И также, если кто-то не живет семейной жизнью, еще не факт, что он преданный, потому что он может думать об этом. О чем человек думает, внутренняя энергия как действует, вот что важно. Ну, здесь описано, что внутренняя энергия, она опутана лианами и привязанностями. Она не может действовать у такого человека. Он раб становится этих рук, женских чар, поведением собственных детей, устройством собственного дома, добыванием денег, друзей, связей. Работать, делать какие-то дела, карьеру, он становится рабом этой деятельности не пожизненно, а из жизни в жизнь. Пожизненно это понятно, но из жизни в жизнь, говорится. Более того, что такая рабская деятельность, она порабощает его разум еще больше, он может вообще родиться животным. Бобры трудятся очень здорово. Все животные работают больше, посмотрите, они бегают, 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 чтобы найти что-то поесть, им нужно много трудиться. Прабхупада говорит, что тигр, смотрите, или лев, царь зверей, но на самом деле ему пища так просто не достается, она от него убегает. Иногда, говорит, он уже чуть ли с голоду не помирает, этот лев, царь зверей. Потому что трудно найти иногда пищу бывает. То есть работа очень тяжелая, на выживание бросает мая душу, на выживание просто. В человеческом обществе есть варны, ашрамы, устройство общества, экономика, можно легко устроить свою жизнь, если освободиться от этих вот привязанности, от этой жадности, вожделения, которая охватила все вот эти наши формации, и выжить тоже невозможно, труднее, чем в джунглях стало, чем этому льву несчастному. То есть человек, видите, пренебрегая законами Бога, просто идя путями семейных привязанностей, разрушит все. Женщина – это огонь, мужчина – масло, это пожар материального существования. И они даже не понимают, Как это случается? Ну как случается, что вот любили друг друга, а потом охладели, а потом уже не смогли жить вместе, возненавидели. Вот так весь мир становится таким же. Куда бы мы ни пришли, в какую сферу, там какие-то всегда серьезные проблемы. Сначала нравится, а потом кажется, ну что это? Ну никуда не годится. Везде эти пороки, везде какая-то коррупция, везде какая-то ложь, везде эго, везде карьеризм, везде конкуренция. Как в семье. Ага. Вот как в семье, вот так и там, видите. Поэтому от этих отношений мужчины и женщин зависит от цивилизации. Если мы проповедуем целибат, нас считают сумасшедшими. Материалисты скажут, что вы сумасшедшие, это невозможно. Зачем вы это делаете? Это секта, опасная секта. Вы разрушаете семьи. Что они думают, что семья держится только на сексуальных желаниях и на деньгах. Ну а вот нам нужно постичь эту науку. Здесь же в этой главе описывается материальный мир как лес наслаждений. С одной стороны, человек наслаждается этим миром, с другой стороны, страдания его сопровождают постоянно. Постоянно. Как это менее невыносимая жизнь. Как пропагает, она становится уже противной. Противной становится эта жизнь. Удивительно, когда у человека есть вожделение, обычно он хорошо выглядит, у него одежда хорошая, вид достойный. Когда он стареет, вожделение угасает, у него одежда плохая какая-то, ходит какой-то в тряпках, неглаженный, вид какой-то сгорбленный уже все равно. Он разговаривает со своим умом, всякие вещи говорит странные. Да, старик, да, может что угодно говорить, потому что там уже нет вожделения, как ребенок. Не обращайте внимания, никто не обижается на старика. Вот к этому они приходят, вся цивилизация, как один человек, так и вся цивилизация. Посмотрите, сколько людей отупленных, обезжизненных старостью. Видели хоть одного старика просветленного, сияющего? Приговорил, и все слушали. Вот это будет наша цивилизация, ее будущее. Вот все видите перед глазами. Эти старики, продукты этой цивилизации, олицетворяют конец этой цивилизации. Вот и все. Все очень просто. Мы видим будущее. Посмотрите. А если на детей еще посмотрите, видите, что не просто будет конец цивилизации, будет ужасный конец цивилизации. По их поведению, по их эгоизму, они превосходят нас. Те предыдущие поколения, которые говорили, не дружи с ней, она курит. Говорит, нет, нет, вот с ней дружи. Она и курит, и пьет, и все там на свете получше. Вот иди к ней. Все, видите, ужасный конец. Мы знаем страдания рождения, старость, болезнь и смерть. Но присмотритесь внимательно. Рождение, рождению, рознь. Болезни, болезням, рознь. И старость, старость и рознь. И смерть, смерти тоже рознь. Кто-то рождается здоровым, это страдание. Но кто-то может родиться уродом. Конец может быть ужасным. Кто-то болеет, страдания, но мы еще не знаем, какой арсенал болезни существует, какие еще болезни проявятся. Конец может быть ужасным. Ведь и старость, но старость тоже разная бывает. Бывает такая старость, что человек мечтает о смерти и не может умереть. Вот каким идет путем цивилизации. Многие сейчас люди ждут, когда это все кончится. Уже потеряли надежду, когда это все. Жить-то хотят, но когда это все кончится? Фактически они стремятся к смерти, как Фрейд сказал. Как способу избежать страданий, что их уже невозможно избежать. Как мне сказал один убийца, наемный, другой, не тот. Я про разных рассказывал. Их было много в 90-х годах. Это человек, потерявший всякий смысл жизни. Он вообще не хотел. Это потенциальный самоубийца. Поэтому он ничего не боялся. И когда его поймала команда какая-то, чтобы застрелить тоже, там отомстить, он говорит, пожалуйста, мне не жалко стрелять. Абсолютно спокойно сказал. Не жалко. Эту жизнь, говорит, не жалко. Она давно уже потеряна. Он прекрасно это понимал. Конец может быть ужасным. Но все надеются на хороший конец. Что умрем на шелках, на деньгах, в окружении любящих родственников, которые, как мы без тебя? Ну, не уходи. И мы уходим в этот момент. И все плачут, все теряют сознание, и мы уходим. Триумф, понимаете? Там памятник стоит, великий большой памятник после моей жизни стоит. Нет. Даже великим людям памятники уже снимаются. Которые мы когда-то видели на всех площадях, уже их нет. Вот называется материальный мир как крест наслаждения. Это ужасы материального существования. Бхагаватам тоже имеет как бы эту сторону. Но всегда упоминает, напоминает о том, что это люди, забывшие Кришну, и это как раз путь забвения. Но всегда человек может вернуться, в обратную сторону пойти. Всегда для этого нужен просто ему духовный учитель. Духовные люди должны быть в обществе обязательно, иначе семейные люди, они утонут в этом болоте. Предписано, что для каждого семейного человека нужно приглашать в дом духовных людей. Любого преданного. Это, конечно, если возвышенного преданного есть возможность пригласить в дом. Это счастье, это большая удача, редкость, наверное. Пригласить саньяси, ученика Прабхупады, допустим. Или онлайн-встречу с ним устроить. Это замечательно, да? Но вот в дом пригласить. Нужно преданных регулярно воспевать Хари Кришна, готовить прасад, угощать, на свои заработанные деньги принимать гостей, читать Священное Писание вместе. Это необходимость. В этом случае, говорится, разницы нет, саньяси или грехастха. Когда вы вместе общаетесь на эти трансцендентные темы, это же все Парамахамса, видите, шастра. Как? Ваша жизнь отличается от саньяси, потому что ваша внутренняя энергия, она в порядке. А внешне можете кем угодно быть. Господь Чайтанья говорил, что я не грехастха, не брамачари, не ванапрастха, не саньяси, слуга, слуги, слуги. Я должен помнить об этом все. Как Прабхупада в комментариях, где-то в 8-й песне там есть такой комментарий, где он говорит, что если саньяси женился, он должен продолжать преданное служение грехастхами. Вот так относился Шрила Прабхупада к этому. Все равно ты преданный, как разница, в каком-то ашраме. То есть все более-менее формально. Хотя Господь Чайтанья наказал Харидаса-младшего, Прабхупада вот в комментарии написал, что если саньяси женится, такое может случиться. Он должен просто продолжать преданное служение. Вот такие сегодня темы у нас о семейной жизни. Но еще раз отмечу акцент, чтобы не расстраивались. Речь идет о материальной семейной жизни, где жена – это олицетворенная мая, как написано здесь, непреданная. Если даже у мужа есть какие-то духовные наклонности, если он женится на такой женщине, скорее всего, что он все забудет. Поэтому в браке, конечно, мы очень осторожны, и мужчины, и женщины. Сегодня это наша трудность в Исконе с браками. Очень сложно решать такие вопросы, пока еще у нас женщин больше, чем мужчин, и как бы браки организовать не так-то просто. Даже в количественном отношении, видите, это трудно совместить. Также и качественно. Все женщины почему-то смотрят на очень возвышенных преданных, простых не хотят возвысить. Хотят принизить возвышенных, наоборот. Да, так я слышал поговорку. Если хотите за генерала, то вы хотите замуж за лейтенанта и сделайте его генералом. Вот ваша честь. Не то, что вы отнимаете генерала у какой-то же жены, да? И так становитесь генеральшей. Это карьеристки. Нет, надо, да, вот стратегию правильно выстраивать в сознании Кришны. В общем, сложный вопрос. Я его не могу решить сейчас, конечно же, могу только с вашей помощью, дорогие преданные. Вот, я в тупике. Как быть грехастхашем в Исконе, пока не знаю. Все в мае, все. Куда вот ни пальцем, вот, просто закрытыми глазами, любого грехаству. Майя, другого, майя. Трудная ситуация. Но они держатся, знаете, так майя пьет так. И они так встают, знаете, так, и готовы сражаться дальше. И бах, еще раз. И они встают, нерушимые какие-то, знаете. Вот, бывают же такие люди, крепкие очень. Уже 20 раз упал и встает все равно. Вот единственное, что можно похвалить греха Схаши. Ну, есть стойкие люди, да. Но пока в плачевном состоянии многие, честно говоря. Пока нужна, конечно, помощь. Это помощь, это Кришна Катха. То, что делает Каравадж Прабху, когда организовывает эти вот классы, для того, что можем присоединиться, это очень-очень важная вещь. Важно, чтобы все присоединялись. Это уж совсем несложно, знаете. Даже ехать никуда не нужно. Не тратьте на бензин, ничего. Просто открывайте компьютер, нажимайте кнопку. Там Карабаш дает лекцию. Все. Он у вас уже дома. Все как надо. Поэтому, пожалуйста, пользуйтесь этим. Каждый день слушайте что-то. И также звоните друг другу иногда без спроса. И просто спрашивайте, как твоя джапа? Ты повторил круги? Вот уже 10 утра. У тебя как джапа? Нормально? Да не, сегодня в мае еще только половину повторила, но я тоже еще не все, ну давай. Ну все, поддержим друг друга, да. Это хорошо, мы так делали. Мы так делали, мы звонили друг другу, вот я просыпался, скажем, там, 4:30, шел к телефону, звонил другому преданному, который не просыпался 4:30, просыпался там около 8 утра. Вот. Его там все студило, все ятра, ну, все знали об этом. Ему как не позвонишь, говорит, утром спит, инициированный. И вот так ругали все инициированные, чуть не пинали ногами вообще. Какой ты инициированный? Да, оскорбление, гуру аппаратха, ты обещал вообще, почему спишь ты? Что случилось? И он ему так стыдно было, так стыдно, он ко мне подошел, говорит, ты во сколько просыпаешься? Говорю, ну, 4:30 встаю, с 4 до 4:30 встаю. А ты можешь мне сразу позвонить, разбудить? Говорю, конечно. 4:30 звоню ему. Интересно, значит. Сразу трубка поднялась. Говорю, ты не спишь? Не. Я же проснулся. Странный голос. Ну, думаю, проснулся, все, человек. Проспал на работу. Слушай, как ты проспал на работу? Я же тебя будил. Я не мог понять. Ты же трубку брал, все нормально. Оказывается, он, чтобы не подниматься с постели, телефон прямо у подушки положил, ответил и снова уснул. Если человек так хочет спать тоже, ну что поделаешь? Ничего не сделаете. Но вот совесть. Все, кто долго спит, должны испытывать сильное угрызение совести. Сильно. По лицам должно быть видно всех. Прогульщиков. Вот, Карабаджан Прабху нужно как-то вычислить всех этих. Да, и стыдить, значит, перед началом Бхагаватам. Сначала стыдить, значит, после Бхагаватам еще стыдить полчаса. Вот. Потом, если не поможет, мы какое-то, ну, наказание придумаем. Да. Вот там воду носить куда-то, там поливать. В общем, если кто-то так вот не слушает, то работать должен. Тяжело причем. Но лучше для Кришны работать. Приходить к преданным нужно и работать, да, у них. Помогать им по хозяйству. Они пусть читают и мантру повторяют. Вот. А вы будете работать. За просад. И все. Это те, кто рано не поднимается. То есть те, кто рано поднимается, будут лидировать. Будут господствовать над миром. Ну, все же хотят господствовать. Вот способ, как можно стать большим человеком. Здесь престижно общество, подниматься рано утром, вот уже престиж будет, видите, уже будет расти, репутация будет расти, будете большим человеком через... Если вы 20 лет будете подниматься рано утром, повторять мантру, гарантирую, будете большим человеком. Хотя бы вот этот стимул, ну, должен быть, что будете большим человеком. Кришна, конечно, вас делает маленьким, но я просто говорю, что стимулировать. Потому что только большие люди спят по утрам. Они так думают. Ничего страшного, я там верстаю. Меня майя не касается, я могу спать. То есть я еще большой человек. Вот, ну все, я поиздевался достаточно над грехастхашем. Имею право, потому что я сам грехастха. Вот, саньяси такое вам не скажет. Он уважает грехастхашем. А я должен говорить на короткой ноге, что семейные люди самые бессердечные из всех людей. Потому что они думают, что их семейные дела важнее, чем проповедь сознания Кришны. Вот такая картина, честная. Поэтому давайте не будем в этом лесу блуждать материального существования. Серьезнее будем относиться к нашей духовной жизни. Не думайте, что все уже серьезные. Не думайте так, пожалуйста, никто о себе. Давайте улучшать нашу практику. Вот о чем речь идет. Мы уже и так все хороши, конечно. Если говорить о твоей стороне, все махатмы тут по лицам видно. Ленивые, правда, но махатмы. Но должно улучшать, улучшать, улучшать. И есть что улучшать, не останавливайтесь. Об этом мы говорим. Семейные люди, они ну, как бы склонны к тому, чтобы отдохнуть от преданного служения. Не склоняйтесь к этому. Всегда будьте заняты служением. Хорошо, давайте обсудим эту тему горячую.
Харе Кришна, спасибо Чайтанья Чандрачарам Прабху за замечательную катху. Я бы хотел бы начать с того, что вы сказали, нужно у людей пробуждать или делать острее чувство совести. В связи с этим хочу сказать, что по вашей милости, по вашему благословению, мы какое-то время назад начали по утрам организовывать совместное чтение джапы. Мы виртуально создали баджан-кутир. То есть с 5 до 6 повторяем мантру. Вначале где-то 5-6 человек было, регулярно приходили. Сейчас могу сказать, что количество где-то 35, иногда даже до 40 доходит. Мы читаем джапу. И вот теперь мы можем уже список составлять тех, кто рано встают. Теперь мы можем выяснять, кто же не приходит на джапу вовремя утром. Значит, они спят.
Отлавливать надо. В отдельную группу их, да. На необитаемый остров куда-нибудь, там спят. Гиридхари, что думаешь на этот счет? Что будем делать с этими, вот, которые не поднимаются рано утром?
Не знаю даже. Ну, я думаю, вдохновлять их надо просто, продолжать нам, молиться за них. Mm-hmm. В первую очередь. И они, скорее всего, будут вдохновлены и подключатся.
Ты очень добрый. Очень добрый. А я бы их палкой поднимал бы.
Но, похоже, вот этот позитивный пример и позитивная энергия работает. Люди все больше и больше подключаются. Становится количество преданных больше. Мы будем продолжать. Пожалуйста, благословите. И мы будем также об этом говорить, рекламировать. Вернее, чтобы преданные знали, что час мы повторяем совместно джапу. Но на самом деле мы уже два часа повторяем, потому что я чуть раньше подсоединяюсь. Вот, уже... Баджан-кутир открыт, очень многие приходят.
Огромное спасибо за то, что да, вот делаете это, если так серьезно сказать. Это очень важный такой пример, о котором можно рассказывать. Это вдохновляет других преданных, конечно же, что преданные собираются, делают это, их много, они хотят, желания. Нам очень важно знать об этом. Очень плохо, когда мы знаем, что преданные спят утром. Это очень плохо для движения. Это ухудшает наше настроение, нашу веру. Поэтому, конечно, огромное спасибо тем, кто поднимается рано утром, да, вместе с джапу повторяете, боже мой, это Ванча Калпатрубеча.
Спасибо. Вашими молитвами, вашими благословениями. А еще можно пару слов сказать. Вы сегодня говорили в лекции, когда люди слышат, в основном, скажем, непреданные еще или материалисты, слышат такого рода стихи, где наизнанку выворачивается реальность этого материального мира, привязанности семейные, отношения. Конечно же, это вызывает определенный конфликт. Потому что люди привязаны к семье, к своей жене, детям и так далее. Но очень важно, похоже, нам глубоко понимать то, что вы сегодня говорили. Есть разница между привязанностью и любовью. Как наш Шрила Прабхупада и Шримад Бхагаватам Чайтанья Чаритамрита описывает, что изначальная любовь к Богу, чистая в своей форме, соприкасаясь с этим материальным миром, превращает свою уродливую форму, форму привязанности или вожделения, каму. Вот. Кама, когда в центре стою я, то есть ставлю себя, свои желания, эгоистические свои потребности и всех остальных воспринимаю как приложение исполнения моих желаний. Это, другими словами, эксплуатация, вожделение. Об этом также Кришна говорит в Бхагавад-гите, что самый злейший враг – это вожделение. И вот теперь, а как быть с этим? Есть замечательная программа, удивительная программа, которая называется «Процесс бхакти», «бхакти-йоги». Потому что поверхностный такой вывод, который можно сделать, если мы понимаем, что да, это материальный мир, ужасное место, где есть объекты, которые могут затянуть меня и так далее. Соответственно, желание уйти. Но реальность такова, что мало кто может вот так вот взять, отречься, уйти. И более того, чревато последствиями, падениями и так далее, когда живые что подавляют свои какие-то желания, потом принимают уродливые формы, еще более страшные. Поэтому программа грехастха ашрам, потому что есть грехометхи, в центре которого чувство наслаждения, или вот как было сказано, пуруша бхава, мы хотим занять место наслаждающегося. Есть эта программа грехастха ашрам, это прибежище, где живое существо, как вы сказали, мне очень понравился. Будучи даже грехастха ашрам, находясь в грехастха ашраме, человек может не отличаться от саньяси. Вот. И можем вспомнить шестую главу Бхагавад-гиты, где Шрила Прабхупада объясняет, также в самом стихе Кришна говорит о нитья саньяс. Нитья саньяс означает вечный саньяс. И Шрила Прабхупада дает определение, что такое вечный саньяс. Вечный саньяс – это тот, кто понимает, что все принадлежит Господу. Все, включая собственное тело, ум и речь. И, соответственно, семья, то те, кто от него зависит, все – собственность Кришны. Все являются слугами Господа. И, соответственно, моя обязанность – позаботиться о них, чтобы они стали достойными название человека или достойными слугами Господа. И все задействует в служении Господу, независимо, где он находится. И это нитья саньяс. И по форме, или, не знаю, ашрамах может разным находиться. Если сознание есть такое, то это не хуже саньяс настоящий. Поэтому, возвращаясь к тому, что эта программа очень безопасная из всех других ашрамов, грехастха ашрам, очень мотивировать этот ашрам, вот. Помогать грехастха ашраму, развивать грехастха ашрам, потому что грехастха ашрам является основой вообще варнашрамы, социума. Да, конечно, есть печальная статистика и так далее, но тем не менее, то, что вы сегодня тоже сказали, очень много сложностей, как Майя очень так образно говорили, падают, встают. Я могу сказать, как там говорится, за одного битого двух-трех небитых дают. Я худо-бедно сейчас грехатский, так или иначе, обретает опыт, потому что большинство из нас обретает именно опыт в реальной своей жизни. Вот. Теперь этот опыт нужно как бы углублять, обогащать. И с этим хочу также порадовать вас и также слушающих, что мы сейчас начали проект, о котором я говорил вам, проект «Грехастха ашрам». Мы обучаем грехаст, уже достигших определенного зрелого возраста, имеющих опыт как житейской, так и духовной. Вот, мы их обучаем под руководством учеников Шрилы Прабхупады, очень опытных, на основе наставлений вайшнавской культуры. И вот хотим, чтобы этих преданных знали, чтобы им обращались другие. И скоро мы будем анонсировать о них. Вот. Потому что они могут стать настоящими консультантами, настоящими наставниками и помогать развивать греха с кашем с самого начала, обучать молодых семейных пар и так далее. Вот хотел об этом сказать.
Очень все. На Караваджан Прабху цены нет, то, что вы делаете. Писание говорит, что самая мощная сила в этом мире – это вожделение. Конечно же, кама. Кама. И это как мощный такой, знаете, локомотив, который вот несется по этим рельсам, да, и тащит за собой всю цивилизацию, да, вот все эти вот, весь состав бесконечный, что он мощный очень впереди. И он набирает скорость постепенно, знаете, да, при такой массе, при таком вот огромном его могуществе разгоняется локомотив, то есть его практически не остановить. И он идет куда? В ад по направлению. А любовь к Богу, она в другом направлении, в противоположной стороне. И мы не можем, Прабхупад говорит, мгновенно изменить направление в обратную сторону. Будет крушение, да, развалится, все разрушится, аннигиляция будет. Единственный способ – это сменить стрелку на путях, где он постепенно, 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 на той же скорости, видите, тоже локомотив, развернется и пойдет в другую сторону. Вот это вот руководство, вот нужно мудрое, мудрое очень наставничество, потому что семейные обстоятельства у всех настолько тонкие, едва вот хрупко, все можно разрушить очень легко. Этим отречением или стихами с Бхагаватом найти какие-то, да, то есть преданные еще фанатичны, многого не понимают. Тут нужно наставничество, как бы вот забота о семейных людях. Это очень важный момент. А постепенно можно развернуть вот этот локомотив, говорится. Вот это вот мудрое руководство должно быть. У нас, слава Богу, есть уже такой ресурс, да, преданные, есть опытные, есть ученики Прабхупады, семейные люди, которые могут давать консультации, обучать, вот, хорошие советы получать, школу пройти эту. Вот. Нужно, чтобы все молодые семьи имели какой-то такой контакт, что ли, или необходимую связь, да, чтобы, вот это, чтобы защищать свою семью, как бы не разрушать свою семью, чтобы имели эти знания люди. Хорошо, дорогие приятные, еще какие есть вопросы у нас?
Спасибо. Виктор, пожалуйста, сделайте объявление и потом вопросы.
Хари Кришна, дорогие преданные, кто смотрит нас на YouTube, пожалуйста, переходите по ссылке в описании под видео, присылайте свои вопросы к нам в Telegram-бот, мы постараемся выделить время в конце и все их зачитать. Преданные в Zoom, нажимайте кнопку реакции, там есть кнопка поднять руку, мы включим вам микрофон, дадим возможность задать свой вопрос в прямом эфире. И если можно, я тогда начну, пока поднятых рук у нас нет. Большое спасибо за лекцию, Чайтанья Чандрачарам Прабху. Я хотел спросить, какое должно быть правильное настроение при вступлении в грехастхашрам? Тут просто есть как бы две такие стороны медали. С одной стороны, как бы, ну, желание, да, желание, какая-то кама может быть определенная, удовлетворить свои чувства, там, симпатия и прочее. С другой стороны, это, как вот говорит Карабаджана Прабху, программа духовного развития, да, это такой своего рода долг. То есть это служение, это ты понимаешь, что ты идешь в грехастхашрам для того, чтобы развиваться. И какое из этих настроений, они оба должны присутствовать? Или если одного из них нет, например, то есть если нет никакого желания вступать в грехастхашрам, просто воспринимаешь его как долг, это правильное настроение? И не может ли это потом, например, разрушить семью?
Может, да, может такое быть. Сейчас есть такие женщины, которые не хотят иметь детей, допустим. Есть такие мужчины, которые не хотят заводить семью. И женщины тоже есть такие. Почему? У них же есть вожделение, да, но почему они не хотят этого? Почему? Нет желания. Вожделение, чувства есть, и хотят их удовлетворять, но не хотят семьи и детей, допустим. А почему? Одна из причин, главная причина в том, что семья и дети в современном мире обесценены. Они не находят в этом смысла и ценности просто. Но будут дети. Ну, вот я вижу, как у многих, многих моих друзей там есть дети. Ну и что? Поэтому хорошие. Очень редко, когда дети выдающиеся, допустим, какие-то талантливые, ну, или великие, допустим. Нет, это просто какие-то проблемы рождаются. А ты привязываешься потом к ним, с этими проблемами должен жить всю жизнь, потом переживать за них, там, стать такой наседкой, там, да, вот и непривлекательная, да, перспектива иметь детей. Семья тоже. А какая в этом ценность? Ну, так посмотрели. Ну, что там они делают? Вчера мы были в гостях, и там сказала одна женщина, говорит, я, говорит, не вижу ценности семейной жизни. Говорит, с детства не видела, видя, как живут вот люди, даже родители, хотя они, говорит, неплохо вроде жили. Но, говорит, я не видела, что они счастливы так вот очень сильно, и все другие, что счастье-то не приносит. Я, говорит, не понимала, зачем люди стремятся к семейной жизни. То есть ценности утрачены. Понимаете, то, что мы сейчас называем грихастха ашрамом, это не совсем то, что было, скажем, ну, в те времена ведические. Люди на самом деле, ну, могли на высоком уровне это делать. Там тоже была своя майя, но это был такой уровень великих людей. Были, во всяком случае, великие были традиции. Если люди были, может быть, не самые великие, то они следовали великим традициям. Образ жизни и прочее. Поэтому, ну, семья имела очень большую ценность. Прабхупада, да, тоже говорит, что семья опасна. Вот, вот можно потерять сознание Кришны, да, утратить его. В другом месте он говорит, что люди современные не знают до конца, как важна семейная жизнь. Вот эти вот важности и ценности утрачены, поэтому они не хотят и не видят этого смысла. Когда Прабхупада увидел это на Западе, и когда приехал из Индии, что в семейной жизни практически вот нет привязанности к ней, как таковой, к семейной жизни, он сказал, одной привязанностью меньше. То, что вы должны сделать в конце жизни, принять саньясу, принимайте, когда сейчас саньясу. Раз у вас нет привязанности. Если вы соблюдаете регулирующие принципы, можете не вступать в брак, принимайте саньясу, проповедуйте. Если вы не цените детей, семью, а у вас есть дети, отдайте в гурукулу, езжайте проповедовать. Так и делали в то время. Но мы видели, что это работает на каком-то этапе, а потом все равно без поддержки семьи все рушится. Варнашрама дхарма невозможно без греха схашрама. Если не будет хороших семей, мы не построим как бы общины, общество. У нас будут отдельные выдающиеся проповедники. Но перемен в мире не будет, не произойдет. Потому что должна быть еще поддерживающая сила вот этих ценностей, которые проповедуют парамахамсы. Это семейные люди. Очень важна семейная жизнь. Сегодня она все более и более актуальна. Но если мы возродим эти ценности и увидим, да, что ценно в семейной жизни, и это возможно для каждого, да, вот эти ценности, обрести, как бы установить в семье, люди будут с большим желанием. Сколько мы видели, женщин приходило на наши программы молодых. У них разные были судьбы, в основном они были, ну, в личной жизни разбиты, разочарованы. Но они получили сознание Кришны. И первое, что они стали делать, когда они обрели веру вообще в себя, духовные ценности, в новую жизнь, а они стали образовывать семьи, заводить детей смело. Это хорошо. Видите, вот кто-то отрекается, а кто-то говорит, наоборот, я должен это передать своим детям. У меня должны быть дети, должна быть семья. Я должен это передать этим детям. То есть это мой долг. Чувствует, что у него есть такой долг. Это мы наблюдаем, как это происходит. А мужчины, они становятся более отреченными при этом. Да, но они привязаны к Кришне, а не к другим женщинам. Поэтому семье это не навредит. Семья становится сильной, наоборот, скреплена духом. Но эти ценности нужно еще установить, чтобы они были очевидны в нашем движении. Не просто там есть Бхактивинода Кура у нас, да, и прошлая жизнь Прабхупады, и все. Все два примера у нас успешных, как сказать, преданных. И в Исконе тоже один-два примера успешных грехаст, и все. А остальные просто, знаете, ну, лучше не упоминать. Нам нужно более как бы явно это установить, на это уйдет время, да, прежде чем мы установим, что такое грихастха ашрам. Ашрам – духовный уклад. Это очень ценно. Прабхупада сказал, что если человек имеет одну жену на всю жизнь, это брахмачари. Он приравнивается к жизни брахмачари. Так, еще какие вопросы?
Спасибо.
Да, пожалуйста. Нитай Мангала Прабху, включайте микрофон.
Хари Кришна, дорогой Гуру Махарадж. Примите, пожалуйста, мои поклоны, дорогие преданные. Спасибо большое за возможность задать вопрос. Дорогой Гуру Дев, вы говорили о том, ну, чуть-чуть вы затронули эту тему на вселенской форме и о двурукой форме Господа Кришны. И у меня, знаете, какой вопрос возник? То есть на уровне философствования преданный сознает величие Господа, его могущество. И мы знаем, что Господь Кришна, он, как вот в Дамодараштике поется, ему, его не купить такой любовью, которой есть примеси эти. И вопрос такой, как преданный отказывается вот от этого, вот этого развлечения, то есть вот этого философского развлечения, и перестает видеть как бы в Кришне вот его вот это могущество, а видит вот его только как вот Кришну. Вот так вот если...
Он не отказывается, там нет отказа, есть просто рост, как ребенок растет. Он же не отказывается от своего маленького тела, он просто растет в этом деле. Также преданный, он растет, он видит вселенскую форму, потом растет дальше и так далее. Там нет отказа. Это как ступени развития.
То есть в нем это все совмещается очень...
Да, это не что-то неправильное. Видеть вселенскую форму не означает, что это что-то неправильное. Это сознание Кришны. Да, вот в таком как бы ракурсе просто. А в другом ракурсе мы видим уже по-другому это, когда растем. Взрослый человек видит так вот жизнь, ребенок по-другому, с разных ракурсов. Но это та же самая жизнь. И ребенок, не думайте, что он неправильно видит. Видит глазами игр. Это очень правильное видение, это духовное видение на самом деле. Это сознание Кришны ему даровано от рождения играть. И Кришна этим занимается. Но к этому миру неприменимы только игры. Оказывается, тут дхарма это взрослый понимает. Но не забывайте про игры. Дети вам напомнят. Это все важные части нашего существования. Все, что дано Богом. Мы просто растем.
А позвольте, пожалуйста, уточнить, а что тогда значит, что ну вот, гьяна, она мешает на пути к бхакти. Вот сама по себе гьяна, она останавливает преданность. Вот эти вот браманы, которые не узнали в женах браманах их преданность, и они просто вот не поняли их.
Нет, нет, гьяна не мешает. Привязанность к гьяне мешает. Сама гьяна, она наоборот способствует. Гьяна и вараги, они способствуют бхакти. Просто есть риск, что можем привязаться к гьяне или вараги. А это уже не способствует. Поэтому нужно привязаться к Кришне. Гьяна – это очень хорошо. Вараги – очень хорошо. Но если мы к этому привязаны, это плохо.
Спасибо большое, дорогой Гуру.
Пожалуйста, Навакишвари Матаджи.
Хари Кришна, мои поклоны, дорогие преданные. Читанчандра Чарма Махарадж, мои поклоны. Ага, Хари Бог. Вот лекция вся такая актуальная, классная. Как раз я прохожу вот эти все периоды, где снохи появляются, где зятья, я, свекровь и теща. И что вот дети не рождаются. У нас вот снохи хотят детей, но говорят, что китайцы делают вот эти продукты, что рождаемость прекращается. Вот я думаю, что, может быть, не то, что они не хотят родить, а вот именно вот продукт вот этот они едят, и не происходит вот этого вот. Хотя вот Читра, конечно, родила. Вот внук бегает здесь, шалит. Вот. И, в общем, очень для меня такая лекция вся. И действительно, вот сейчас поколение другое пришло, которое мы раньше на свекра, я даже взглянуть боялась. Не то, что там ему слово сказать или оскорбление какое-то совершить. Даже платок одевалась, штаны одевала сразу. Мне никто не говорил, в общем. Ну, уже как-то стыдно было ходить там с оголенными там этим. Вот, и... Сейчас действительно поколение другое. Сейчас и на свекра можно стул поднять, тещу, ой, свекровку пару раз ударить по плечу. Ну, уже это такое поколение уже. Да.
Но еще не так все плохо, по плечу все два раза не надо. Еще терпеть можно, еще как-то будем жить, да, похоже, еще какое-то время выживем.
Да. Да. Поколения совершенно разные. Чувствуется, что Кали-Юга, она быстро ход набирает.
Когда мы говорим, что людям не хватает любви, поэтому они озлабливаются, да, и мы не разъясняем, какой любви, то мы только ускорим деградацию. Потому что чем больше будете потакать материальным чувством, такую материальную любовь проявлять, тем хуже еще будет. Понимаете, да? Что сейчас все говорят, любовь, наслушались вот разных лекций, там психологи, материалисты. И про любовь мода пошла. Любовь надо людям, любовь не несчастны, потому что любви не хватает, недолюбленные там не то, недонянченные. Давать им больше любви, но это еще хуже может быть. Потому что нужно духовную любовь давать. С позиции разума, не просто сентиментальную любовь. Так мы только усугубляем положение.
Это семья
будет держаться вот на этих как бы вот основах духовных отношений. Поддерживающая сила. На этой платформе мы можем общаться, как муж, жена, там, дети, родственники, свекровки и так далее. Там, не знаю, кто там. На платформе духовной, да, это возможно. А, так, нет. Это любовь только разлагает.
Матаджи Могуль.
Могуль, да.
Хари Кришна, меня слышно, да?
Слышно и видно.
А то бывает, что-то не слышно через наушники. Хари Кришна, мои поклоны примите, пожалуйста. Чайтани Чандра, Чарам Прабу, все преданные. Вот сегодня озвучили такой вопрос, высказывание, да, я его часто слышу, что вот ближе к инициации преданный имеет такое вдохновение. И вот как раз сейчас у меня такой период, тоже вот недавно я начала пранаму мантру читать. И уже более года, как я чувствую себя очень счастливым человеком благодаря сознанию Кришны. И вот не только вы сегодня сказали, а вот еще преданные говорят, что потом, вот даже после инициации, может быть какой-то спад, типа как депрессия или что-то. Ну, я на сегодняшний день я не хочу в это верить, и вот не хочу этого спада. Вот как сказать, провести профилактику, чтобы не потерять вот это ощущение счастья. Как сказать, вдохновение в сознании Кришны.
Такой вопрос. Самолет, когда взлетает, он включает форсаж, да, ну, в максимальной степени включается двигатель у него. И он взлетает там на какой-то скорости, может быть, там 250-280 километров уже можно отрываться от земли. Вот. Но на этой скорости на самом деле он взлетает потому, что есть подушка. Он близко от земли, и вот эта подушка воздушная, она держит его. И дает ему возможность взлететь на такой скорости. Но когда эта подушка устраняется на высоте, опора эта, он, любой самолет, понаблюдайте, он падает немножко. И разгоняется, и потом снова же набирает высоту. Вот таким образом. Начало сознания Кришны создает подушку, материальный опыт. Я разочарован в материальной жизни, видите, эта подушка меня отталкивает легко от земли, даже на небольшой скорости. Но потом, когда эта подушка уходит из-под ног, самолет будет немножко снижаться, и вот тут нужно форсаж продолжать. Набирать скорость туда, все, старт дан. Не выключайте двигатель. Не разочаровывайтесь, наоборот, усилия еще больше туда. И тогда вы увидите, что вас держит сама воздушная среда, сама духовная жизнь может вас поддерживать без материальных сравнений, там, отталкивающих вещей, каких-то там конфликтов. Или... Ничего этого нет уже, все. Но вы можете быть на высоте. Ничего страшного в этом не вижу. Не надо бояться. Все так летают. Так что приятного полета, как говорится. Так стюардесса говорит. В пути покормят просадом, не беспокойтесь. Там можно посмотреть там что-то о сознании Кришны, там, послушать что-то там. В окно посмотреть, интересно же, да? Увидеть материальный мир шире. Все хорошо, там обслуга хорошая у нас. У нас лучший Аэрофлот. Ну.
Ольга Халилова.
Харе Кришна, а можно я еще спрошу?
Давайте.
Ага, ну вот как я для себя понимаю из бхакти-программы, из вот всех встреч, что самое главное садхану свою сохранять, все время держать. И садху-санга. Это поможет, да, держаться? Форсаж вот этот.
Ну вот видишь, усвоила, все, молодец.
Да. Вот так, и вот так, еще один второй вопрос. Ага, спасибо. И второй вопрос у меня насчет раннего подъема. Вот, допустим, если ну, вот я матаджи, но я, получается, работающая матаджи еще приходится. Получается, у меня и женские обязанности, и еще работа есть. И вот, ну, если раньше до сознания Кришны я там 7:30 вставала, сейчас немножко двигаю, вот на данный момент 5:20. Но 4 утра для меня, кажется, как бы, может, совсем, ну, это возможно? Потому что тяжеловато.
Пока продолжает так. 5:20 утра.
5:20, ну потом хочу 5:10 потихонечку вот так. Ничего, и в идеале хорошо. 4 утра или 3:30?
Не, продолжай пока так, по чуть-чуть, потихоньку давай. Нормально. Ложиться. Да, привыкай ложиться просто пораньше.
Все понятно. Харе Кришна, спасибо большое.
Ольга Халилова, пожалуйста.
Харе Кришна, дорогие преданные, спасибо большое за лекцию, ваша милость, читаем Чадра Чаран Прабу. Вот я не поняла про привязанность к Гьяне и к Вараги, ведь принцип Вараги – это одновременное отречение от материального и привязанность к Кришне. Вот насколько вот по лекциям. То, что мы слушаем по утрам по Шримад Бхагаватам, я вот это вот поняла. И я вот не понимаю, что значит непривязанность к Гьяне и к Вараге. Вот, если можно, чуть-чуть поподробнее.
А, так, насколько я понял. Вараги – это отречение, да? Как же можно привязаться к отречению?
Ну, отречение от материального.
Так.
Привязанность к Кришне, к Богу, Вараги, принцип.
А, нет. Привязанность к Кришне – это уже бхакти. В бхакти уже есть вайраги таким образом. В самой вайраги привязанности к Кришне нет. Есть только непривязанность к материи. Вот. Поэтому, да, так.
Спасибо большое, Харе Кришна.
Примананда Прабу.
Харе Кришна, Чайтанья Чандрапрабху, примите мои поклоны. Такой маленький вопрос. Как быть успешным в грихастха ашраме, если ты не прошел ашрам брахмачари? Спасибо вам большое.
Надо пройти какое-то возможное время, уделить этому, насколько возможно в наших силах. Например, я всегда был грихастхой в сознании Кришны. Я уже пришел женатым, семья, ребенок были. Вот. Но иногда я жил в вашем брахмачари, когда у меня было время необходимое, я жил там неделю, другую, там, или месяц, или несколько дней. Вот так я получал опыт. Так же нужно делать. Иногда нужно пожить в ашрам брахмачари, в грихастхе, хотя бы несколько дней, неделю, время от времени. Это было бы хорошо каждому время от времени, дни проводите какие-то или неделю в вашем брахмачари, в садхане. Это благотворно. Так можно, это как компенсировать? Хорошо.
Спасибо. А, Виктор, у нас есть вопросы в YouTube? Если есть, то можно еще один или два вопроса.
Да, Карабаджана Прабу, у нас есть вопросы, вопросов много, так что, как вы скажете, я остановлюсь. Первый вопрос. Харе Кришна, примите мои поклоны, дорогой Гуру Махарадж, дорогие преданные. Чем можно помочь человеку, который отказ от служения в семье считает необходимым для преданного служения? Мать отказывается от детей. Спасибо. Вопрос от Ливы Драупади из Тюмени.
Это непреданное служение. Если, конечно, вопрос корректно поставлен, если он не предвзят, я не знаю, да, потому что нужно другую сторону еще выслушать. На самом деле это так, вот как в вопросе звучит. Вот. Я не думаю, что все так буквально, что вот такая жестокая мать, которая отказывается от детей ради преданного служения. Это не преданная в этом случае. Это карьеристка. Вот это не думайте, что это настоящая преданность. Это все еще подделка. Но если это именно так, как это звучит в вопросе, нужно узнать мотивы той женщины еще. Почему она так себя ведет, как бы еще нужно выслушать ее. Поэтому я сейчас рискую неправильно ответить на вопрос. Вопрос, может быть, предвзятый немножко уже. Мать отказывается от детей, это слишком. Причем, знаете, на почве сознания Кришны это слишком звучит круто. Это ужасно звучит. В сознании Кришны такого не бывает, если это сознание Кришны. Чтобы мать отказалась от детей своих.
Если позволите, добавлю. Вспомнил. Я недавно слушал воспоминания учеников Шрилы Прабхупады, и вот, по-моему, как раз это Матаджи и рассказывала. Она занималась в храме служением, она была пуджари. Очень красиво украшала, поклонялась божествам. И вот она была замужем и родила ребенка. И, соответственно, она не могла уже заниматься служением, поклонением божествам полноценно, потому что ребенок появился и так далее. И у нее появились сомнения. Она хотела продолжать служение, поклоняться божествам, и подумала, может быть, нанять ей сиделку, няньку, чтобы она могла возиться с ребенком, а она могла бы продолжать свое служение как главного пуджари в храме. И с этим вопросом она обратилась к Шриле Прабхупаде. Шрила Прабхупада, личный даршан Шрилы Прабхупады. Это зафиксировано, это есть в документах. И Шрила Прабхупада, знаете, что сказал ей, когда она спросила, вот хочу поклоняться божествам, вот могу ли я нанять няню, чтобы... Шрила Прабхупада сказал, твое божество, вот твой ребенок, который появился. Воспитывай ребенка. Харе Кришна. Следующий вопрос, Виктор.
Вопрос, а если женщина, в скобках девушка, не думает о замужестве или думает только, когда ей об этом напоминают, это проявление ее силы или слабости?
Нет, тут вопрос в другом, о чем она думает. Она может не понимать, о чем она даже думает. В этом сейчас проблема современных людей. Они не понимают, о чем они думают. Например, Прабхупада говорит, собака думает, что она собака. Она говорит, как она думает? Она же не думает. Вот современные люди такие. Они не думают, но ведут, живут как собаки. А что такое думать, не знают. Ну, тут нужно разобраться вот в этом вопросе. Не думают о замужестве, понятно, мне это понятно. Мы тоже не думали все время буквально. Но все равно влечет же человека противоположного пола. Он не думает о браке, просто идет общаться, просто поболтать хочет. О чем тогда он думает, скажите? Он как раз об этом и думает. Девушка не отдает себе отчета, что когда она просто гуляет по улице, на самом деле она самовару себе организовывает. Она ни одна это не понимает. Она потом, когда уже повзрослеет, подумает, о, что я творила. Оказывается, я себе искала жениха там на улице. Боже мой. Мне же старшие об этом говорили, а я об этом не думала. Да не думала, ты так просто действуешь. Потому что тело твое так устроено. Тебе не нужно об этом думать. Это автоматически происходит. А вот когда ты научишься думать, ты поймешь. Ты поймешь, куда тебя ведет твой ум. Поэтому нужно разобраться, о чем ты думаешь.
Спасибо. Харе Кришна, дорогой Гуру Махарадж, примите, пожалуйста, мои поклоны. Вся слава Шриле Прабхупаде. Вопрос. Шрила Прабхупада говорил, что женщина должна быть под защитой. Часто это толкуют так, что у женщины не должно быть ответственности. Но с точки зрения здоровой психики, каждый человек несет свою ответственность, а не перекладывает на жену или мужа. Пожалуйста, раскройте подробнее эту тему.
Это вопрос, потому что женщины и мужчины уравняли их. У мужчины есть ответственность, скажем. А если у женщины под защитой мужа, то какая у нее ответственность? Так у нее другая ответственность просто. У нее, наверное, самая большая ответственность за семью вообще. Больше всех переживает женщина ведь. Еще в мою бытность говорили, когда женщина не работала, домохозяйка была. Это не очень приветствовалось в советские времена. были домохозяйки, но люди не очень это приветствовали. Женщина должна работать, как мужчина, мы равны и так далее. Но вот когда женщина домохозяйка, муж всегда упрекал ее. Ты сидишь просто дома, а я работаю. Так они говорили. И нужно было, знаете, годы той цивилизации, той формации, чтобы понять, что женщина без дела не остается, когда она домохозяйка. Она работает больше, когда посчитали все это, занялись статисты этим потом, как-то ученые стали заниматься и выяснили, что женщина работает больше дома, чем мужчина на работе, тот или другой. То есть она очень занята, это ее ответственность. Но выглядит так, что она просто сидит дома с детьми. Это мужчина так видит. Мужчина, который вот, знаете, в мире ну, пьедестал ставит, тогда он работает, да, его замечают. А там кто заметит тебя дома? Значит, ты не работаешь. Это все иллюзия, это все ложное восприятие. Это неуважение. Понимаете, что это такое? Это ложная гордость мужчины. Это же не дают такие определения. Или какие-нибудь там бизнес-леди. На самом деле, самая как бы ее высшая, лучшая занятость – это быть матерью. При этом не то, что не разрешается что-то делать еще в социальном мире, но главное, что она должна быть матерью. Кто заменит ее в этой роли? Никто. Никто. Ни один мужчина. Каком он великий не был. Никто не заменит. Но попытайтесь понять и уважать эту природу, женщины. Ответственность. Вы думаете, у нее нет ответственности. Как вы так думаете?
Спасибо.
Мы можем продолжать еще? Отвечать на вопросы?
Да, да, еще можно немножко времени, если хотите.
Спасибо. У нас два вопроса осталось. Пожалуйста. Вопрос Гуру Деву. Есть сильная привязанность к материальной деятельности. Строю дом, который станет также небольшим центром проповеди и воспевания. Почти 2 года я очень обусловлен вопросами ремонта. Жапа, конечно, стала поверхностной. Книги даже не открываю. Но зато очень сильный шраваном не пропускаю ни одной вашей лекции. Пока тружусь, слушаю часами лекции и киртаны. Тем не менее, этот проект – это служение вам, Гуру Махарадж, Кришне и преданным. Как-то вы приводили пример, как Шьяма Сундара признался Шриле Прабхупаде, что из-за развития одного из проектов джапа просто никакая. Шрила Прабхупада ответил: «Да, у меня тоже, но я очень хочу сделать это для Кришны». Спасибо за то, что каждую минуту вы со мной. Ваша проповедь, Гуру Махарадж, это великий пример для поколения. Дандаваты, благословите, пожалуйста, так мой проект.
Да, продолжай делать то, что ты делаешь. Спасибо тебе огромное. Гурченко, скажешь?
Да.
Вот, посмотрите. Вот.
Хари Кришна, всем поклоны.
Старший привет. Хари Кришна, матушка Гаурачандрика, давайте все поприветствуем. Гаур Премананда, Хари Хари.
Конечно, когда Прабхупада так говорил, это не значит, что его невнимательная джапа похожа на нашу невнимательную джапу. Это совсем не так. Я хотела задать ну, как бы вопрос или реплика такая по поводу любви в материальном мире, любви к Кришне. Что вот Бхактивинода Такура он говорил, что когда, если вы не любили ребенка в материальном мире, если у вас не было ребенка своего, вы не знаете, как это, что это за любовь, вы не можете узнать, что это за любовь к Кришне, мамы Ишоды. То есть вот я по поводу любви к Кришне, да, что здесь тоже есть опыт, который нам помогает, ну, то есть мы не... То есть когда старшие преданные говорят о том, что любовь только к Кришне, и здесь ее как бы ну, не должно быть, или она... Ну, понятно, мы знаем, что она временная, что это не та любовь, мы это понимаем, что это отражение просто премы, это кама, как отражение премы, все это мы понимаем, но как-то нужно, вот когда, ну, так вот звучит, как немножко отвергающе, противопоставляюще, что вот, и тогда я почему напрягаюсь, когда это слушаю, потому что я чувствую, что вот многие люди, и даже преданные, они тоже напрягаются, потому что они это понимают по-другому, как бы это их немножко задевает. Ну, я просто вам как бы открываю такую жизненную сторону, когда мы слышим об этом. Поэтому я вот хотела бы сказать, что как-то, может быть, нужно заменять тогда, отвергая любовь в материальном мире, заменять ее другими словами или говорить о той ценности, которую Бхактивинода Такур нам привел такой пример.
Но тут есть, да, добавление, что когда мы говорим «любви нет в материальном мире», это не совсем правильное будет выражение, не совсем точное. Вот оно может как раз и задеть человека, такая категоричная, да, оценка. А нужно говорить, есть любовь такая вот духовная, или настоящая, что такое настоящая любовь. А потом говорить, вот такой любви нет в материальном мире. Это будет более понятно, приемлемо. Значит, люди будут пугаться, да, как вообще любви нет в материальном мире? Это вы так думаете, правда? Как же вы живете вообще? Чем вы живете? Да, мы должны немножко раскрыть как бы наш дух, нашу культуру, потом сказать, вот такого нет в материальном мире. То, что Прабхупада принес, такого нет в материальном мире, он принес им это из духовного мира. Вот давайте это раздавать, получать и раздавать другим, распространять. Таким образом.
Если позволите, я хотел подвести праману, подтверждение шастр, да, тому, что сказала только что Матаджи Гаурачандрика. У нас есть самый, можно сказать, главный стих, доктрина чистого преданного служения, определение чистого преданного служения Рупы Госвами Бхакти Расамрита Синду. И там говорится, что объектом поклонения является Кришна, и это преданное служение Кришне должно быть бескорыстным и благоприятным. И когда наша ачарья определяет Кришну, Кришна означает поклонение Кришне, потому что он является объектом, субъектом нашего поклонения, служения. Под Кришной подразумеваются все его аватары, все его экспансии, а потом, самое важное, и преданные вайшнавы. Другими словами, также есть другое утверждение. Все эти анги преданного служения или аспекты преданного служения, 64, мы можем также направить их на преданных. И это будет считаться, или это будет находиться в рамках чистого преданного служения. И еще более того, общение с преданными, служение вайшнавам, взаимодействие, любовные отношения с преданными, они вечно существуют в духовном мире. То есть Ачюта Готра, семья. Поэтому саду санга не просто мы сейчас вот преданное общение с преданными или любовные отношения с преданными, служение им. Это такой временный процесс. После того, как мы достигнем совершенства, этого не будет. Нет. Это вечный процесс. Так же, как поклонение Господу, вечный процесс. Саду санга, другими словами, всегда будет здесь как практика, важная практика, также на уровне совершенства и в духовном мире. Это одновременный процесс и цель служения вайшнавами, взаимоотношения с вайшнавами, потому что без этого не может быть преданного служения. Харе Кришна. Да, саду санга прабу, пожалуйста.
Харе Кришна, Харе Кришна. Гаятри хотелось, да?
Харе Кришна, Гуру Махарадж, Харе Кришна, дорогие преданные. У меня вопрос возник. Вот мы в Бхактиврикше часто с лидерами Бхактиврикше обсуждаем писание, и там один преданный часто задает вот такой вопрос. Ну, ему кажется, что есть какое-то противоречие, что как же мы... что Писание рекомендует не общаться с непреданными, да? Не общаться с непреданными, с людьми, которым не интересно сознание Кришны, но при этом Писание говорят, что мы должны ко всем живым существам относиться с уважением. И вот ему кажется, что здесь есть какое-то противоречие. И он никак, вот сколько мы обсуждали, он никак не может вот понять это. Можете вы объяснить авторитетно, чтобы... Ну, ваше авторитетное мнение нам очень важно. Харе Кришна, спасибо.
Ну, то есть нужно относиться ко всем равно, говорят Писания, да? И при этом утверждают, что общаться с материалистами не нужно. Что лучше обнять тигра или крокодила, чем общаться с материалистом. А как тогда равно относиться?
Мы проповедуем. Если есть преданные, с которыми мы общаемся, есть непреданные, невинные люди, невинные, которые ничего не знают, мы им проповедуем в рамках этикета. И даже как бы здесь нет противоречия. Рупа Госвами тоже в «Нектаре наставлений», он говорил о том, что о любви, когда он говорил, то говорит, если вы не можете любить человека, любите его на расстоянии. То есть не общайтесь с ним близко, и тогда вы сможете любить его на расстоянии.
Представьте больницу. Больницы, и там разные больные. Тяжелые, там без сознания больные также лежат. Есть, которые уже выздоравливают, есть, которые уже на выписке, там, ну, разные категории. А вы медсестра. Вы же равно ко всем относитесь. Но вы бежите туда, где вот нужна помощь, да, где вас зовут. Но вы равно готовы помочь каждому. Но кто-то спит, вы не обращаете внимания, проходите мимо, да? Но вы готовы, если проснется там что-то, попросит, тут же вы поможете ему. Вот это равное отношение. То есть наша готовность проповедовать всем и каждому равна.
Равна – это, ну вот, преданные это очень хорошо понимают и чувствуют, что у нас же есть знание, есть это чувство сейчас, ну, осознанное, что все души, и даже душа есть в теле животных, и мы уважаем это положение, уважая их ложное эго, это… Мы же не имперсоналисты, что так вот все сравнять, подстричь ровно и будем ровно всех уважать. Мы по-разному уважаем, но уважаем. Особенно с точки зрения присутствия души здесь, в материальном теле.
Когда мы лежали в больнице с Гурой Чандрикой, инфекционная больница, коронавирус, нам приходили медсестры, медбратья и врачи. Все в таких комбинезонах, знаете, в таких масках. То есть между собой они общаются без комбинезонов, а с нами, видите, брезгуют. Равное отношение было. Но поскольку у них был риск заражения, то мы понимали это нормально было. Мы не думали, что это неуважение к нам, да, это нормально. Поэтому тоже иногда от кого-то, ну, кому-то близко не подходим для общения, потому что, говорит, если он якшается там с женщинами налево и направо, там, или наркотик принимать, то близко мы, конечно, не можем общаться. Но книгу покажем ему. Книгу покажем, просад дадим, да, все, иди с миром. Кстати, последняя новость недавняя в России. Из новостей это из новостей нам прислали сегодня утром. Вы не знаете, это новая, совершенно новость, свежая. Там какой-то, что там был, банк или что?
Суд.
А, это был какое-то здание суда, в общем. Здание суда. И обнаружили на окне пакет. Таинственный пакет, значит, никто не признал, что он кому-то принадлежит. Точно тут же позвонили в службы, там приехали саперы, там со всего гарнизона всех, потому что большое здание суда, знаете, такое важное очень здание было в городе. Вот, и там переполох был, то всех людей эвакуировали оттуда, там целый день бригада саперов собралась, наконец открыли этот пакет. Там была книга Кришны «Источник вечного наслаждения». Этот милиционер так и сказал. А там, говорит, книга, говорит, Хари Кришна, говорит, вечное наслаждение.
Хорошие новости.
Такая бомба, да, такую бомбу подложили преданные, похоже, там. Зато все узнали про книгу Кришна «Источник наслаждения».
Здорово. Хорошая новость.
Спасибо.
Как? Равного, да? Равно. По поводу, это как бы, ну, можно об этом, мне кажется, рассуждать, очень интересная тема, равные отношения. Один из аспектов, ну, как бы взгляда на это, может быть, мы не враждуем с этим миром, равно относясь ко всем живым существам, но дифференцируем же положение всех, где все находятся на разных уровнях. Равные отношения, это мы не враги равные, можно так сказать?
Да. Значит, это называется нейтралитет Шримад Бхагаватам. Ко всему миру в целом у преданного должен быть нейтралитет. То есть нейтрально, равное, доброе отношение. Если кто-то просит помощи, мы помогаем. Если кто-то не просит помощи, мы все равно предлагаем ему просад, книги. Если ему нравится, мы общаемся с ним. Если не нравится, у нас нейтралитет добрый. Не вмешиваемся в ее жизнь. Так получается, что мы ничего не делаем, а карма. Не нарушаем общественного порядка. Хорошо, дорогие преданные. А, тут брат Джамани, да, Прабу? Давай.
Хари Кришна, мои поклоны. Читание Чандра Чаран Прабу. Это новости уже два дня.
Да.
Да.
Уже поздали.
Да, два дня назад тоже мне скинули. И я, раз тема у нас сегодня пошла про грехастха ашрам, я думаю, то, что если у нас будет, то, что Карабадж, с подачи Карабаджана Прабу беседы, обучение с учениками Шрилы Прабхупады о грехастха ашраме, это хорошая наука, потому что часто говорят вот, духовные отношения, а какие они? Оп, и непонятно. А материальные отношения, а какие они? И непонятно. Кто-то думает, ну я что, просто зарабатываю деньги, в семью приношу деньги, все, я вот все свои обязанности как муж выполнил. Также жена думает, ну что, я вот там чашку борща приготовила, все. То есть вот чем больше теперь деталей, будет понятно, где же, в чем проявляются отношения и критерием того, что вот эта забота в семье видна, внимание видна. Не то, что там жена, она добивается какой-то просьбы у мужа по несколько дней, там, иди почини это, он да-да-да, и проходят недели целые. То есть вот, вот это вот разграничение, получается, его нужно вот в деталях увидеть, где проявляется дружба между мужем и женой, внимательность, забота, чуткость. То есть прям, прям конкретно, ну, вот, вот эти школы нужны, как вот перед, ну, сегодня вы приводили там разные примеры, кого как наказывать. Также можно ввести, наверное, грехастха ашрам, ну, для определенных категорий, как вот и раньше было там 35 вопросов на инициацию, и все. Сейчас ученик в ИСКОН, сейчас бхакти-программ, еще разные другие курсы. Ну, я к тому, что раз вы приводили некие категории наказаний, то кто там как встает, не встает. Ну, это один из моментов греха с хашами. Также прям конкретно нужно вот эти вот разработанные обучения. Иначе люди вот, ну, непонятно, как они вообще создали брак. Я часто спрашиваю, я говорю, вот вы как общались-то, что вы докатились до такой жизни? Я говорю, всегда такой муж был или жена? Да, всегда. Я говорю, ну и как, на что ты шел тогда или шла? На какие отношения тогда ты шла, если он всегда таким был невнимательным, не этим, не тем? То есть на что ты тогда шла? На какие отношения тогда ты шла? Сейчас, ну вот, через 8 лет или там 10 лет вдруг ну, прозрение какое-то появилось. То есть получается, люди даже не знают, ну, на какие отношения они в принципе должны быть. И просто вот на каком-то вожделении идут, и все. То есть вот нету, я так, ну вот вижу, вот четких обучений. Кому-то повезло, и просто вот как-то повезло. И он не вкапывается вот в эти отношения, просто вот ему повезло по какой-то, не знаю, случайности. А кому-то нужно прям конкретное обучение в этих отношениях, чтобы удержать семью и чтобы эта семья потом переросла уже, ну, в хорошую дружбу и духовные отношения.
Да, это очень важное предложение, Раджимани Прабху. Именно это надо делать, да, потому что можно спасти много браков. Вот, правда, еще есть третья категория, которую ты не упомянул. Значит, есть, кому повезло, у кого, ну, как бы, вот в природе есть, да, какое-то уважение, какие-то данные, благочестие какое-то накоплено, у них хороший брак. Кому-то не очень повезло, им можно помочь. Можно что-то объяснить, они примут, научатся, поймут. А вот эти категории тоже есть среди преданных, встречаются нередко, которым как стенку горохом. Книгу даешь, наставление, и они ничего не понимают, да, они все равно сражаются там, дерутся, ничего не могут понять. Они на опыте болезненно тоже, в конце концов, какой-то вывод там сделают в пользу сознания Кришны. Не в пользу даже брака, а в пользу сознания Кришны. Потому что брак у них все равно как бы обречен. У многих таких людей брак обречен. Тоже случается эта категория, они тоже можно сказать. А вот для второй категории очень важно расписывать, да, вот для обучения, то, что ты говоришь, это очень важно сейчас вот сделать, детали прописывать, да. Да.
Потому что многое непонятно. Ну, я повторюсь, может быть. Ну, вот как духовный брак? Оп, и непонятно. А вот третья категория, если вдруг такая перспектива, что им советовать? Ну, ладно, тогда расходитесь. Пробуйте. В другом...
Да, если они уже никак не могут вместе, да, уже пусть сами решают, так сказать. Но мы всегда рады вам. Вот просад, вот приходите на киртан, все хорошо. Кришна с вами, да. Ну, раз вы не можете жить вместе, ну, что поделать?
Получается, они сами должны решить? Или вот они ждут какого-то вот, ну, совета, на что вы сейчас... Вот они описывают ситуацию, говорят, и вот что теперь делать? И вроде бы им даешь советы, на какое-то время удерживается брак, ну, и непонятно, удержится он или нет. А в это время вот видно, что и тот, вот они просто мучаются. Нету сил идти навстречу друг другу, и, ну, вот это все вот рассказывают.
Ну, наставник опытный уже может это видеть, что брак, ну, не получается. Может даже видеть лучше их видеть это все. И здесь вот как Ману Самхите говорится, что если жена изменила мужу, то два варианта предлагается, помнишь, да? Либо он ее прощает, либо выгоняет. И то, и другое может сделать по выбору своему уже. Если может с ней жить дальше, может простить. Но простить уже тогда полностью, если прощать. Если не может простить, может оставить ее. Позволяется то и другое. Здесь также можно поступить нейтрально. Решайте уже сами. Если мы видим, что ничего невозможно поделать, ничего не усваивается, ну, решайте сами.
Да. Еще, но может оно прозвучит не так духовно, как, может быть, кто-то ожидает, но в этих случаях бывает очень парадоксальное такое решение, помогают психологи. Не все идеальные муж или жена, если у них не получаются отношения, не значит, что один кто-то идеальный, другой не идеальный, поэтому невозможен брак. Недостатки есть в обеих сторонах. Это всем известно, такой закон. Поэтому очень хорошо сходить и посмотреть на себя, ну, сходить к какому-то знающему человеку, знающему психологию, особенно этих отношений, посмотреть на себя со стороны, и вам скажут. Так же, как в зеркало, вы когда смотрите и видите себя там, каким-то не очень, вы не вините зеркало, также психолог, он просто как человек знающий может вам сказать. Если вам скажет об этом друг или наставник, вы можете обидеться. А человек со стороны нет. Он скажет, вы примете и увидите себя со стороны. Я знаю много случаев, когда психологи спасли браки.
Вы очень важные цены сейчас говорите. И вот у меня есть прям такой пример, где супруга говорит мужу, сходи к психологу, он не идет.
Да, да, распространенный пример, да, не идет.
Он просто не идет и не хочет вообще вот ничего. Он просто вот зарабатывает деньги, может содержать семью, и все. Все, дальше ему вообще не интересно.
Да, это конфликт материи и духа уже, как такой вопрос. Как сказал Иисус Христос, да, это тоже есть. Прабхупада тоже как касался этой темы, говорит, что не мир я принес, а меч, и отец против сына пойдет, и жена против мужа. Вот это духовное знание может разделить даже семьи, разъединить. Вообще общество разъединит, да, духовные люди, материалисты будут разъединяться. В семьях это происходит болезненно. Но тоже происходят такие случаи, примеры есть.
Если закончили эту часть, у меня есть просьба Чайтанья Чандрачарам Прабху и Матаджи Гаура Чандрика. Минутку, буквально. Хочет Гиридхари Прабху кое-что сказать. И также я хотел бы попросить вас, чтобы вы благословили матушку Кандарвику. У нее сегодня день рождения. Я сейчас приглашу ее.
О. Так вы в Самарканде, что ли? Гиридхари, это Самарканд, Карабаджан у тебя?
Да, да. Самарканд. Я в Самарканде.
Харибол, Кандарвика.
Примите поклоны, пожалуйста.
Поздравляем с днем рождения. Хари Кришна тую.
Hare Krishna, Guru. Hare Krishna, Hare Krishna. Hare Krishna, Guru. Hare Бог.
Здоровья, спасибо большое.
Долгих лет жизни. Такие преданные должны жить долго, радуя мир. Спасибо вам, у вас прекрасная семья, мы вас очень давно знаем, были у вас в гостях. Гандарика Мададжи, вы редкая личность, редкая женщина, пример очень-очень многим. Если вы будете делиться своим опытом жизни, взаимоотношений, сознанием Кришны, это будет неоценимый дар преданным.
Да, вы святая женщина, очень повезло Гиридхаре. Не знаю, заслуженно или не заслуженно, но повезло, что так сложилось в жизни, да. Вот вы такая Лакшми, что я не знаю, как вот вы живете на одном духе, да, всю жизнь. И вы же это все вот можете терпеть, держать, вот. Он не работает, да, до сих пор не работает, верно? Он-то виноград снимает, там, съедает, и все, ему ничего не надо. И вы это все как принимаете сердцем его. И он тоже стал святым рядом с вами таким образом, видите? А Гавинда с вами?
Да, но сейчас ушел, он у нас работает за всех.
Вот молодец, вот понимает свой долг. Тоже уникальный у вас ребенок, сын, вот ей-богу.
И жена у него тоже. Жена у него тоже хорошая.
Жена ваша ученица.
Спасибо вам большое.
Она к вам скоро приедет. Ученица это, да. Научите ее уму-разуму там, хорошо? Она тоже, она большой психолог, она такой, ну, разумная девочка, хорошая. Хорошая, да, хорошая жена у него, хорошая семья, пара.
Спасибо.
Вот что вы там, программу проводите, небось, в Самарканде?
Спасибо большое, да.
Небольшая программа.
Да, завтра хотим программу, не сегодня, завтра.
Чудеса, чудеса. Да. Немножко потом расскажешь, Карабаджан, да, про эту программу в Самарканде.
Да.
Мы, помнишь, когда были большие программы, но и милиция была тоже там, и все в милиции по очереди были. Все так вперемешку. Сейчас ситуация, наверное, полегче.
Да.
Можно петь, можно танцевать, можно приглашать гостей, да? Самарканд у меня этого не выходит. Как мы вот путешествовали в пещеру Давида и вообще ходили по мечетям. Ваш дом впечатление сильно оставил, вот эта атмосфера. Вот, как Гиридхари на гитаре играет, как Гантарвика, вот ее вот именно вот это какое-то смирение природное такое глубокое. Ее преданность впечатляли всех, кто видел ее хоть один раз. Так что наши поклоны вам, вашей семье. Спасибо вам огромное за этот пример и опыт.
Кстати, уже на базаре давно уже появилась клубника, и границы вроде как из Казахстана пускают без проблем, потому что Узбекистан развивает туризм, поэтому границы открыты для
туристов.
А клубнику не пускают в Алма-Ату?
Клубнику не пускает. Клубнику, наверное, ну, не знаю.
Так да, что мы не хотим приехать.
Нужно нам приехать здесь с клубникой пообщаться.
Да, мы хотим. Мы скучаем по Узбекистану, да, там такая атмосфера особая.
Так что в мае месяце можете запланировать приезд сюда. И храм, сейчас реконструкцию сделали, замечательный храм у нас. В Ташкенте.
Хорошо. Как только соберемся, сообщим.
Спасибо большое. Спасибо. Будьте здоровы.
Счастья вам. Счастья вам. Не болейте.
Харе Кришна. Спасибо всем.
Шрила Прабхупада ки джай.
Ватарашимад Бхагаватам
ки
джай. А, Гиридхари Прабху что хочет сказать?
Еще минутку.
А, да, да.
Немножко, недолго. Хотя хотел побольше сказать, но огромное спасибо, благодарность вам. Это благодаря вашей вот милости и так все это распространяется здесь. И я хотел сказать, что я думаю, что все это чувствуют, такая у нас атмосфера создается здесь, и беседа такая непринужденная, даже расстояния такие огромные, хотя у нас между нами, тем не менее мы не чувствуем это расстояние, как будто мы здесь сидим вместе в одной большой комнате, общаемся, только в любом случае так можно представлять хотя бы. Большое вам всем спасибо. Еще вот насчет джапы, Чайтанья Чандрачарамабху, вы говорили, и как вдохновлять, вы говорили, что я как это, палкой бы. На самом деле вы действительно можете быть палкой в том случае. Вот, конечно, вы с юмором, это у вас тонкий такой юмор, обаятельный, и поэтому спасибо большое. Но дело в том, что где-то полтора месяца, может быть, назад, может, меньше или больше, один раз в четверг Девакинанданабху подключил вас к нас к джапе. Я обратил внимание, что в тот день было, наверное, более 40, около 50 преданных, которые читали вместе джапу. И поэтому у меня, не знаю, или и просьба с предложением совместно. Хотя нам обещали, что это будет каждый четверг, но почему-то так и не получилось. Может быть, у вас времени не хватило, или это технически не получилось. Но если это будет возможно, то было бы неплохо. Так бы вы и подстегивали и всех остальных подключаться к джапе, и было бы больше преданных, которые могли бы читать по утрам джапу и вставать утром, чтобы именно получить милость вот эту и научились. Это предложение. И в конце еще один момент. Я не буду время занимать, но тем не менее очень хороший стих есть. Как раз он подходит к сегодняшней такой атмосфере, обстановке. Я хотел бы ее прочитать, если вы разрешите. Он вдохновляющий такой. Итак, сады, аллеи, рощи, скверы – для всех влюбленных символ веры, что рай их сладостной поры дам и даст им бессмертие дары, что их любовь не прекратится, что вечно узы будут длиться, сладки, как мед, пьяны, как хмель, часов и дней, ночей, недель, столетий мирный ход их поцелуев не прервет, и что нетленно это тело, и что блаженству нет предела, что кровь и плоть на радость нам, любви цветущий храм. Но те, кто пожили на свете, вздыхают, как наивные дети. Им кажется куда полезней найти лекарство от болезней, чем расточать остаток дней в объятиях спутницы своей. Их страсть заметно охладела, а счастье выжимать из тела им все труднее, все тяжелее, а в мыслях умереть скорее. Их не спасает жизнь от скуки, не вдохновляет их весна, не веселят напевы звуки, им даже пища невкусна. Отщепетали их уста. Так, сейчас, пустынечку. Их на мгновение оживит воспоминания обид, утраты, сплетни опять, они кончины будут ждать. Но что же счастье их умножит? Один лишь Кришна им поможет. Он лишь отрада для души, для всех времен и для поколений. Он выше тлена сожалений, и все черты в нем хороши. Он вкус источников бессмертия, он может жажду утолить, и вместо бренной круговерти он позволяет нам любить его. Так будем петь от Кришны, иное прославлять излишне. Харе Кришна.
Это ты написал, Гитхари?
А?
Ты написал?
Нет.
А кто так точно написал по нашему классу Бхагавата?
Я не буду говорить автора, но это не я.
Ну, догадаемся. Я все равно шпионов пошлю, узнаем. Спасибо, обнимаю.
Спасибо. 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 Спасибо.